Свобода совести. Атеистов, агностиков и монотеистов.
Мир вам, друзья, вы слушаете «Свободу совести» на радио «Томский благовест» 109 FM. Тема сегодняшней передачи – «Свобода воли». Это такой кальвинистский немножко вопрос, и хотелось бы поговорить об этом как об оксюмероне. Дело в том, что по-русски «свобода воли» – это вообще неправильное выражение, потому что воля, она и есть свобода. Получается, свобода свободы или свобода выбора. В религиозном аспекте в отношении свободы совести – это в некотором смысле попытка либо остаться абсолютно свободным, возможно ли это, либо остаться или стать рабом Всевышнего. Вот, может быть, об этом поговорим со священнослужителем церкви Эммануил Богдан Качук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поводом для этого послужило для меня лично, например, приезд профессора биологии из Новосибирска Василия Ивановича Фалеева и его встреча на межрелигиозном диалоге в ТГУ со студентами и преподавателями, ну и всеми желающими. Довольно большая, многочисленная была встреча, в которой он несколько раз выразил для меня очень странную мысль. Видимо, что он тоже армянин, и он говорит, что да, конечно, существует, это видно из опыта, свобода совести, свобода воли, но в моментах, когда я понимаю, ощущаю, что это может быть против благочестия, и я просто в соблазне, то я говорю Всевышнему, прошу не обращать внимания на мою свободу совести, Господь. Вмешивайся в те моменты, когда моя свобода воли, мой выбор, мои пожелания входят в явное противоречие с моей пользой. Не навреди, да, если врачи такая технология. То есть делать надо только то, что не навредит. И таким образом верующие вот эту дилемму как бы устраняют. Он говорит в своей молитве, не веди меня в искушение. Не надо мне до свободы совести, когда вопрос касается моей погибели. То есть свобода воли, она, конечно, существует, возможно, скажем так, но до каких-то пределов. И в данном случае, в этой молитве, как и в молитве «Отче наш», эти пределы обозначены. Не веди меня в искушение, но избавь меня от лукавого. Может получиться так, что в двух вещах, многие так об этом говорят, и Писание, Бог не может что-то делать. Например, Он не может лгать. И Он якобы не может нарушить нашу свободу воли. И вот на случай вот этого, если вдруг это существует, не знаю, правда или нет, конечно, поправите меня, существует такая молитва, как «Отче наш», «Не веди меня в искушение, но избавь меня от лукавого». То есть перевести на современный язык 21 века, Господи, не обращай ты внимания на всю эту бредятину под названием «свобода воли». Вмешайся, когда вопрос стоит о том, что я делаю неправильно.
Ну да, если это мне навредит, если мне это причинит какие-то проблемы, то, Господи, я не
зачем
хочу такой свободы.
Зачем мне она нужна?
Да, да, но это мудро.
Вот я так был поражен этим высказыванием, и думаю, ну вот есть смысл поговорить с нашими радиослушателями, насколько чудовищны наши представления о свободе, насколько они могут быть вредоносными или, по крайней мере, глупыми. Потому что человек, у него есть несколько жупелов, да, вот его желания всевозможные, они могут быть хорошими или плохими, ну, это уж у кого, как говорится, какое воспитание, но в любом случае они могут быть непредсказуемыми. Наша свобода, ну, не только у детей, у всех людей, она может быть очень непредсказуемой. Я, конечно, как и был, так и остаюсь либералом, но, тем не менее, меня это поразило. Я так вот немножко подумал, выходит, это просто жупел. Для человека свобода, ну, упиваться собственной значимостью, значит, постоянно... Это свобода наступать на грабли, вот так для себя определить простому. Это свобода воли, это свобода наступать на одни и те же грабли. Вы никогда не справитесь с искушениями. Если бы так, то Господь Иисус не говорил бы в своей молитве, не веди в искушение вас лукавого. Значит, искушение – это то, с чем мы справиться не можем, и тут, как говорится, свобода не работает, воля наша. Ага. Пожалуйста, что такое свобода воли, существует ли она?
Ну да. Два определения я взял для сегодняшней передачи, наверное, такие самые доступные и часто прибегаемые, которые люди используют, это наша с вами Википедия, ну и авторитетный словарь Даля. А вот Даль определяет свободу таким образом. Он сказал, что это своя воля, простор, возможно действовать по-своему, отсутствие стеснения, неволи, рабства, подчинения чужой воле. Ну и вот, может быть, для современного читателя будет более понятно то, которое дает интернет-определение, Википедия. Свобода – состояние субъекта, в котором он является определяющей причиной своих действий. То есть они не обусловлены непосредственно иными факторами, в том числе природными, социальными, межличностно-коммуникативными и индивидуально-родовыми. Угу. Вот, вдумавшись в это определение, я для себя сделал такой вывод, что свободы не существует.
Ну, вот видите, как говорится, пора уже заканчивать.
Можно подводить.
Не прошло и 5 минут,
можно подводить.
Свободой воли два человека забрались.
А, ну да. Я думаю, это такое естественное продолжение темы, которую мы когда-то уже, может быть, не напрямую, но как-то косвенно поднимали в наших радиопередачах. И я даже помню, уже тогда у нас не было единого мнения по этому поводу. Вот, потому что, не знаю уж, то ли потому что мы все так страстно хотим видеть и иметь эту свободу воли, и она нам снится и кажется, вот,
то ли потому что... в предыдущей истории мы были избавлены от свободы любой, поэтому у нас такое...
Ну, да. Вот, или мы просто обольстились, потому что хочется иметь, но... То есть, мне кажется, или нам промыли очень хорошо мозги, чтобы мы как-то почувствовали себя вроде бы свободными ввиду колоссальной несвободы, в которой мы живем. То есть, по определению вот данному, не знаю, может, у кого-то какие-то другие есть определения, в которых он чувствует себя свободным. Но исходя из этих, мы видим, что свобода – это как таково, это просто блеф, обман, миф. Нету никакой свободы. Это мое мнение. Я знаю, тут же сразу многие могут с ним не согласиться. Но я вот попытаюсь ее объяснить. То есть... Свободы нет, есть в моем представлении правила игры, прописанные Творцом, прописанные Богом. То есть он как некий абсолют, создавая мир, вселенную и человека в том числе, прописал правила, по которым нужно играть, по которым нужно жить. И пока мы находимся в этих правилах, в этих установленных им определениях, законах, человеку будет хорошо. То есть эти правила, они установлены не с позиции той, чтобы как бы Бог себе искал каких-то выгод и удобств, и славы, может быть. Нет. Не для того, чтобы как бы вот мы там рабски ему служили, поклонялись, его восхваляли. Он сделал эти правила для нас. Они задуманы как благие. Закон свят написано, и закон он благ. И живя по этим правилам, по этим законам, человеку будет хорошо. Во второзаконии, в Слове Божьем, Господа, оно, в общем-то, так вот и выражено для нас. Так и выражено для нас. Я вот даже где-то вот помечал, сейчас вам процитирую. 4 глава, 40 стих. «Храни постановления Его Божие и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе навсегда». А вот Бог для чего придумал эти правила, эти законы и постановления. А от человека уже действительно вот зависело, захочет он жить по этим правилам, захочет ли он их соблюдать или нет. Выбор, который ему предоставил в этом плане Бог. И вот, говоря об этом вот выборе, можно вот так вот сказать, что по идее это может быть, ну, действительно единственный вот такой вот момент, в котором человеку дано право выбрать. Сделать вот выбор между Богом и дьяволом, между раем и адом, между верой и неверием, послушанием Богу и непослушанием. И то... Это, я думаю, могут сказать армяне, вот, о которых вы уже упомянули. Вот. А если вы еще при этом и кальвинист, то я думаю...
Ну, армяне тоже кальвинисты, только они разные бывают. Армяне, это был Арминий такой, якобы один из учеников, кстати, самого Кальвина, который был против жесткого предопределения к погибели.
Да.
Вот уже Бозе, точнее, он уже говорил о двух предопределениях. Вот в этом, собственно, и разница. Поэтому в этом смысле мы все, как бы сказать, те, кто не является кальвинистами, вот мы все за полную свободу. Вот об этом сегодня и речь. Перед тем, как дать вам второе слово, я скажу, что а как же так с текстом из Библии, где Христос говорит, и познаете истину, и будете свободны. Свобода воли по-латински очень интересно переводится, точнее, наоборот, подлинник. Liberum arbitrum, то есть свобода арбитража. Свобода воли – это свобода арбитража, то есть свобода судить. Это возможность человека делать выбор вне зависимости от обстоятельств, то есть от насилия, от принуждения, от вознаграждения, от инстинктов, от симпатии, антипатии, от предубеждения. То есть она в чистом виде, в таком в лабораторном свобода, независимо, хоть трава не расти, я буду так думать. Вот ну, это да. Свобода выбора. Я так буду поступать, и в этом смысле апостолы так и делали. Хоть трава не росли, они все равно свой выбор делали. И Христос призывает к некой свободе при познании некой истины.
Да, ну вот, или как вот может быть древнерусское слово «свободь» тоже восходит к древнеиндийскому «свапати», то есть сам себе господин,
да?
Свой и господин, то есть способность судить, способность приносить какие-то решения по своему хотению.
Да.
Но, а давайте зададим себе вопрос, а мы это вообще можем? Вот по своему хотению, вот
своей
так воле, вот судить.
Своей да. воле.
То есть, я думаю, нет. То есть, в абсолюте только Бог может быть вот так вот сказать, что он свободен.
Вот давайте я приведу пример, который будет понятен мальчику Ване из 7-го ряда. Обычно такой прием журналистский. В свое время, кажется, в 9-м году, не помню, сгорела хромая лошадь в Перми.
Ага.
Погибло 130 там с чем-то человек, в общем, ну, а у нас же, как это строится, есть какой-то новостной повод. И вот в студию пришли, на ваше месте сидели два человека с высшим образованием, и очень эмоционально говорили, это их Бог наказал, это они там пьянствовали, это там у них был какой-то там, хотя на самом деле там был хороший повод для встречи, я не помню, какой это был, вот, и вот, ну, не, по сути дела, осудили погибших и раненых. Вот, я сидел, я так подумал, да, это люди верующие, да, это люди глубоко уважаемые мною, я не значимый в общине, в которой я хожу, неужели я не имею, как хотя бы журналист, свободы воли сказать, пускай резко, но свою точку зрения. Я так немножко возбудился, говорю, вы знаете, это очень хажески. Знаете, вот, ну, а почему люди взрослые, так сказать, достигшие 18 лет, не нарушающие законов, не имеют права собраться на свой корпоратив, и там были хорошие конкурсы, я так глядел кое-что немножко, что там было, там ничего, никакой пьянки не было большой, это был, ну, обычный корпоратив такой большой, там просто отмечалась дата какая-то, вот, и почему, если они погибли, то они все там, может быть, они более были благочестивы, хотя... Помните те люди, которые под Силаамской башней, да, Христос говорил, ну, что да. они были более, что да. ли, грешными? Нет, но вы так же погибнете, если будете грешить. И поэтому восстать над традиционной такой детерминистической моралью, раз погибли, раз раком заболели, раз, значит, наводнение вас смыло в море, ну все, значит, вы великие грешники. И вот в этом смысле та свобода остается. Свобода, свобода мысли, свобода протеста. Возник протестантизм. Почему? Потому что просто возник некое нежелание князей Германии подчиняться каким-то очевидным несправедливостям, ну, там, финансовые были и богословские, и многие другие. Другими словами, в общем-то, все равно человек же, когда Бог забирает, вернее, дает веру, он же мозги-то не забирает. Человек остается хотя бы в своей голове, он независимым от некоторых обстоятельств. Есть так называемый метафизический либертианизм, и они говорят, что нет никакой причинно-следственной связи, то есть детерминизма и свобода возможна. А есть жесткий детерминизм, типа кальвинизма в религии, утверждение о том, что предопределение верно, и свобода воли вообще не существует. Для кого-то, для журналистов, например, некоторых, а он действительно не существует. Подул ветер в Брежневскую, они ля-ля. Угу. Подул ветер в Горбачевский, эти же самые люди. Угу. У нас Тулеева сменили, кузбасские, которые облизывали Тулеева, облизывают нового губернатора. Вообще проблем нету. То есть для кого-то жесткий детерминизм. Раз, сменились обстоятельства, угу. запели новые песни, вот, и все, и мы поем, и все в унисон. Угу. Но для кого-то, видимо, для меньшинства существует, пускай в форме бунта, угу. какое-то внутреннее согласие с этим, извините, кто-то не хочет брать терцию. Угу. Я не слышу, как глубоко заехал.
Нет, нормально. Вроде бы, как бы нам кажется, что мы обладаем свободой. Но я думаю, просто тот, кто стоит чуть-чуть повыше нас...
Ну, это всегда напряжение, правда? Это всегда напряжение быть свободным.
Ну, конечно. То есть, делать какие-то смелые решения, которые...
Очевидно, не понравятся.
Обличили бы кого-то, да. осудили бы, вскрыли бы какие-то... Это всегда смелый шаг, это мужественный шаг. Так действовали пророки, так действовал Христос.
То есть, для них была свобода воли какая-то?
Видите ли, была свобода, но она регулируется, она позволяется нам и кем-то свыше.
Да, да.
То есть...
Надо получить санкцию.
И тут, что, как правильно сказать, свобода ли это, или это просто позволение, данное свыше нам в определенных границах действовать и говорить, и поступать так или иначе? Потому что, ну, понятно, там вот какой-то цензор сидит и редактирует книгу, и он волен, да, вот это убрать, это разрешить, вот. Но есть всегда и над ним кто-то, который ему позволяет угу. что-то делать, да, в каких-то пределах оценивать нас, на нашу книгу, которую мы написали. А над тем, кто позволяет это делать цензору, есть еще кто-то.
Да, есть вертикаль.
Есть вертикаль. Поэтому... Опять же, мы в конце концов по этой вертикали взойдем по лестнице к Богу, тот, кто продиктовал правила, и тот, кто запустил механизм и определил, как кто должен жить. И это как раз тот, кто позволяет существовать и злу, который позволяет нас в каких-то пределах ограничивать, который все контролирует. И, кстати, понять которого по определению даже богословов мы до конца не можем.
Это да.
И поэтому сказать, что он правильно это делает или он неправильно, мы не можем. Мы, как вот апостолы говорили, рабы ничего не стоящие. То есть раб Божий делает то, что вот определено. И единственное, что верующий человек понимает, что, опять же, если он будет руководствоваться, будет рабом Божиим, а не рабом дьявола, а третьего, как известно, не дано. И это тоже не свобода, потому что кто-то скажет, а я хочу третье, а я хочу золотую середину. Ну, извините, вас не спросили. Вот Бог определил только так. Или. И вот между этим немногим приходится выбирать. И поэтому наш выбор, он как бы небольшой, скромный. Вот как вот человек в притче, который рассказал Иисус Христос. А я, говорит, знал, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеял. Собираешь там, где не рассыпал, вот тебе твое. То есть, ну, по идее, человек это не сделал, как бы, плохого ничего, он вернул господину его же, да. Но Господь определил, то есть, ты должен был умножить, ты должен был это работать и потрудиться. И участь этого господина мы тоже знаем, вот какова оказалась.
Работника.
Этого работника, mm-hmm. да.
Ну да, есть такая притча о талантах, где Господь для церкви странные вещи сказал, что история будет такова. Господь уйдет, и долго его не будет, но так случилось. Потом те его рабы, истинные рабы, которые отринули свою свободу воли, кстати, да. они просто берут то, что Христос оставил, те назидания, ту силу духа, mm-hmm. ту радость, то счастье, то послание, Евангелие, благую весть. И они несут и должны умножать учеников. Но некий человек, он такой вот был ленивый и лукавый написано, он спрятал все это и, в общем-то, зарыл таланты в землю. Это не имеется в виду голосовые таланты или таланты к экономике, это просто имеется в виду какие-то деньги, поскольку там в притче говорится о таланте, это как римская монета огромная. Поэтому в данном случае мешок денег переводится, в общем-то, в простой язык, покойный. Поэтому здесь вопрос о посланничестве. Ну, понятно, что когда человек провозглашает себя рабом, как вот этот Фалеев, да, и он говорит, что, Господи, вот в этих вопросах я не хочу никакой свободы воли, потому что это обязательно приведет меня к падению. Ты, просто словами молитвы «Отче наш», не веди меня в искушение, мне оно не надо, я слаб. Угу. Я заранее соглашаюсь, что я его не выиграю. В этом смирение. Ну, да. Человек имеет право быть смиренным, это тоже свобода определенная. Вот. Но в отношении всего остального, то, что не является моральным императивом, то, что не является, так сказать, вопросом жизни и смерти, а является просто проявлением личности индивидуальности. Все-таки хочется оставить окошко между жестким и метафизическим либертианством, между жестким детерминизмом, что есть такое окно, ну, об этом еще Довлатова, кстати, говорил знаменитый недавно умерший классик-писатель Гранин, что всегда между свободой и несвободой есть узкая щель, вот, узкая тропиночка, которую надо пройти. Ну, на что Довлатов отвечал? Ну, там обычно стоят волчьи капканы, вот на этой тропинке. Действительно, может, так и есть, не знаю. Но вне свободной ситуации, а ведь мы что берем философское определение, значит, что свобода воли, это liberum arbitrum, что это делать выбор вне зависимости от обстоятельств.
Свобода совести. Атеистов, агностиков и монотеистов.
Сейчас многие иноненщики, да и верующие, тоже ждут времени, когда будет начертание на руку и лоб. Да. И никто, кроме получившего это начертание зверь, не сможет ни покупать, ни продавать. А в современной системе, когда мы уже картошку далеко не высаживаемся, то это будет голодная смерть. Это тоже будет выбор. И нужно кому-то будет применить свободу своей воли, послать на смерть себя и своих детей, получается. И либо ты получаешь начертание, это тоже погибели. Но уже погибели на, все, на все времена.
Да, крест на всем.
Да, те люди, которые пошли, значит, под нож у бойцов ИГИЛа, запрещенной организации в России экстремистской, которых вот зарезали 22 человека на Синае, они же сделали свободный выбор. Очень жесткий, но при этом совершенно свободный. Им сказали, ты произнеси простую формулу, которая, в общем, не является никаким грехом, на мой взгляд. Нет Аллаха,
Аллаха Акбар, да? Да, нет, нет Бога, кроме Аллаха.
Аллаха и Магомед пророк его. Какие проблемы? Нет. Они сделали свободный выбор. Все, которых распяли в первые века, и современные мученики в борьбе с экстремизмом, или не, да, даже не в борьбе, они вообще совершенно невинные боковые люди. Это обыкновенные учителя, обыкновенные врачи, там, обыкновенные мусорщики, кстати. То есть люди-то совершенно, казалось бы, не геройского вида, но в данной ситуации они проявили, как говорит Фалеев, предельную ясность. Что такое голос Божий? Это предельная ясность, как надо поступить, и радость, возникающая за этим. То есть, в каких-то вещах, да, действительно, лучше подчиняться, потому что это вызовет смерть, а в каких-то вещах кому-то другому надо максимально просто, естественно, противостоять, потому что это вызовет тоже смерть, но уже более страшную, кстати, смерть, связанную с гневом Божьим. То есть, по отношению к Богу, да, мы можем ограничить, потому что это Всеблагой Отец. Но в отношении вот этих сил зла, которые делают такие системы страшные, экстремистские или даже государственные в связи с Антихристом, когда-то придется сказать нет, но не всю жизнь соглашаться на совсем. Всегда...
Да, и я думаю, вот те примеры, которые вы привели, там, с Антихристом или там, с мусульманством, когда принуждали...
С экстремизмом.
Ну, да. Это как раз вот и есть та, по идее, как вот я объяснялся, когда я сказал, выбор, который действительно Бог оставляет за нами. То есть, выбором между жизнью и смертью, между Богом и дьяволом, раем и адом.
Да.
И вот тут-то, да, вот, вот, ну, как вот я говорил, не будучи кальвинистом, я все-таки верю, что вот эта свобода нам от Бога дана, потому что иначе все вот остальное, о чем так громко говорят, мы были бы роботами, мы были бы
марионетками. Если нет свободы, за что наказывать? Если нет свободы,
вот это
за что наказывать?
Да, да, да. За что, то есть Бог тогда будет несправедлив, как бы такая логика нас к этому бы привела. Поэтому он вот в этом дал нам право определиться.
И, жизнь или смерть.
Да. И даже вот люди, там, делая предпочтение какой-то религии, может быть, из-за этого даже идя на смерть, они ведь по существу в сердце своем как раз и делают вот, вот выбор того, ну, насколько они понимали истинность одной религии.
Была ли может быть предельная ясность.
И да. Истинность другой, да. Да. Уж мы сейчас не будем говорить, там, что мусульманство там, это не истинная религия. Пусть Бог это сам рассудит, насколько они там все это объясняют и понимают как. Но вот человек, делающий выбор, он именно делает тот выбор в плане добра и зла, как он его понимает.
Да, как предельного.
Который, как
да.
Бог ему вот это вот позволил сделать, вот этот выбор. И человек, который выбирает Бога, Бог это оценивает. Бог это оценивает, и уже здесь вступают, то есть как бы права Божьи. То есть если человек зашел на мою территорию, то как бы включаются уже Божьи защиты, Божьи помощи, Божьи обетования для такого человека. И, конечно же, здесь уже и даже смерть от Антихриста может быть не такая и страшна, и не такова мучительно больна, как ее представляют многие. Собственно, вот в истории уже были примеры и в прошлом, не обязательно на Антихриста смотреть. Антихриста видели в императорах Римской империи. И когда христиане шли...
Ну, я сразу скажу, надо пояснить слушателям, что есть две разных теории. Первая – это антихрист, им был и Клавдий, и многие другие, но и Петра считали некоторые антихристом первого. А есть лжехристос. Это вот разные вещи просто.
Да, и вот те самые христиане, говорят, они умирали с песнями на устах, то есть
Стефана
побивали камнями, не знаю уж, ну, как, насколько он испытывал вот эту боль от и мучения, но лицо его сияло как ангела, то есть очевидцы, которые были там, смотрели, они видели, то есть нечто необыкновенное, нечто вот то, что даже пугает порой врагов, когда они смотрят на такие вещи.
Вы слушаете передачу под названием «Свобода совести». Сегодня мы говорим о том, что есть некая свобода нашего выбора или свобода нашей воли. И сразу, когда слово «воля» встречаешь, но не в таком смысле, как мы говорим, «свобода» просто, а в смысле направленность нашего решения, то сразу вспоминается Фридрих Ницше и «Белокурое бестия». Там выведен сверхчеловек, который злом покоряет, ну, в общем-то, по сути дела, антихрист, который злом покоряет целый народ к их собственному благу. Поскольку в Откровении сказано, что, по крайней мере, первые 3,5 года правления антихриста, они будут самыми удачными. Это будет такой короткий золотой век для человечества. Не будет войн, будет полная безопасность от того непостоянство, которое мы сейчас, в 21 веке, очень остро ощущаем, казалось бы, вот так интересно получилось же, да, противостояние коммунизма и некоммунизма, оно схлынуло. Ну, еще остался Китай, там Куба, ну, в общем-то, это уже не такая острая проблематика, и даже один японский товарищ, забыл фамилию, Фукуяма, кажется, сказал, что конец истории, но нету, не с чем спорить там какие-то вещи. Но скажу так, что Первая мировая война тоже была без коммунизма всякого. То есть было о чем спорить с христианами, христиане устроили великую бойню. Там лютеране, католики, неважно, православные, это все были христианские нации. Они великую бойню устроили. Ну ладно. Так вот, а прошло буквально после этого, ну, 10 максимум лет, и вот эти вот взрывы больших башен, этот великий экстремизм, это вот Ливия, Сирия и прочие удовольствия, они привели, ну, а сейчас уже и некое наследие в виде каких-то эпидемий, они приводят мир в большое недоумение, и люди будут издыхать от страха, написано. То есть, казалось бы, конец истории, а тем не менее выбор все равно всегда, вот... Причем очень странно.
Сужается или что?
Да, он все время есть. Он все время есть, этот выбор. Каким образом, с одной стороны, ну, например, христианам ну, в той же России или в Китае, в любых странах, где жесткий режим, им всегда нужно выбирать, покоряться Писанию, где сказано, что нет власти не от Бога. Это писалось при Нероне. Уж более жесткого товарища не демократического трудно себе представить. И христиане должны были молиться за их гонителя, за их душителя, да? И между так называемой свободой воли, когда нужно какой-то лжи все-таки противостоять. Вот очень интересная вещь, между прочим. То есть, понятно, что мы не занимаемся в этой программе ни политикой, ни обществоведением, но, тем не менее, всегда у человека есть какое-то поле выбора.
Оно есть всегда, постоянно, на все века,
зло,
на все времена.
Есть ложь и неправда.
Оно было и будет, так опять же задумал Бог, вот это вот правило, его игры, потому что уже в Едемском саду мы видим два дерева, дерево познания добра и зла, дерево жизни. Выбирай, да, от какого дерева ты будешь вкушать. То есть человек, он испытывается, и он испытывается постоянно. Это даже, видите ли, не просто момент, когда вас возводят на эшафот, когда подставляют пистолет к дулу виска и говорят, ты там за наших или за ваших, то есть ты за маму или за папу. Это вопрос, который нам ставит жизнь постоянно, каждый день. Это вопрос между выбором, как вот Писание определяет, апостол Павел в послании Галатам, между делами плоти и делами духа. И апостол констатирует только уже в другом послании, что желание добра есть во мне, чтобы сделать оное, того не нахожу. Чего не хочу, то делаю. А что надо делать, того...
Это да.
Вот, и вот человек ее постоянно в себе испытывает. И у каждого она на своем уровне. У кого-то это взять пистолет и убить своего врага, а у кого-то это съесть пироженку или не съесть пироженку.
Да.
То есть встать утром, почитать Библию или не почитать Библию. И понимаете, как бы человек, каждый находится на разной ступени духовного своего состояния. И для кого-то это вот действительно вопрос про очень грубых понятий материи, а для кого-то, может быть, уже возвышенных. То есть, вот там, я говорю, на уровне отдать вот последний рубль или не отдать.
Кстати, да.
И мы на этом постоянно сталкиваемся.
Один раз один человек, ну, у него была такая традиция, каждое воскресенье там жертвовать какие-то суммы многодетной семье, там мама одна бьется, 6 детей у нее. И автомат ему вместо 5000 по 1000 выдала одной монеткой. Ну, не было банкнот других. И в него возникла радость. О, это для меня повод, это, наверное, воля Божия, пожертвовать небольшую сумму, там, какую-то сотку. А потом, как вот говорил Фалеев, пришло совершенно ясное ощущение. Бог тебе сказал не это. Он тебе сказал, ни в коем случае не давай одной, дай пять. Так вот, Дэвид Юм, если вернуться к философии, рассматривал возможность, что весь спор о свободе воли является лишь словесным. Дэвид Юм предположил, что объяснением может служить ложное чувство или кажущийся опыт, который просто ассоциирован с нашими действиями, когда мы их производим. В ретроспекции, то есть потом, мы понимаем, что они были необходимы и предопределены изначально нашим, в частности, мировоззрением. Об этом же писал Шопенгауэр. То есть свобода воли – это иллюзия. Каждый может поступать так, как желает свободно, но в любой момент времени он может желать только нечто одно, определенное, и ничего другого, кроме этого.
Ну вот видите, я и не знал этих великих мыслителей и высказываний, и тем не менее, вот просто вот,
интуитивно говорили, да.
Почувствовал, что на самом деле это иллюзия, это обман.
В каждый определенный момент времени человек своим опытом, своим мировоззрением, у него всегда один выбор. Да, у него чувства могут быть колебания, но он будет ощущать себя как предателя. Если он поступит по-другому, он будет себя судить. Я предал самого себя, я не предал Бога, я не предал свою церковь, ни убеждения, я самого себя предал. Нечто то, что во мне есть внутри. Он будет ощущать себя как предателя. Поэтому-то удавился предатель. Он не Христа предал, он самого себя как апостола предал. Вот что-то в нем внутри все равно было, которое вот самое главное, важнее, чем его воровство, чем его трусость, чем важнее, чем его неверие. У нас много, как у капусты, всяких сверху без застежек одежда. Но внутри есть кочерыжка, какое-то вот стержень. Ядро, стержень, да, которое мы не можем сломать. Если мы ломаем, то мы все, мы либо в наркоманию кидаемся, либо в самоубийство, либо в пьянство, все.
Вот это, да, жизнеопределяющий, жизнеутверждающий стержень, да. Который определяет дальше, на чем ты будешь строить, куда стремиться. Это не значит, что ты не будешь ошибаться, это не значит, что ты не будешь падать, но это значит, что у тебя есть вектор, у тебя есть стержень, ты встаешь, отряхиваешься, идешь дальше, то есть ты делал свой выбор, и ты этому выбору следуешь дальше, укрепляясь и возрастая духовно. Вот, вот это путь такой богоуподобления, можно сказать, в образ Христа, усовершенствование через тернии, через падения, ошибки, но делая вот этот выбор каждый день в своей жизни.
Если вернуться к Евангелию, то очевидно, Богдан, что Евангелие максимально упрощает политические вещи и старается их... Но все-таки евангелисты и те, кто, видимо, немножко редактировал, они не избежали некоторых высказываний Христа, которые показывали его свободу. Например, он такую интересную мысль говорит про одного царя местного там, Ирода. «Скажите этой лисице». Это очень еврейское выражение, но оно такое хлесткое, оно такое политически ангажированное. И тем не менее, ну, не рискнула рука вычеркнуть это очевидное политическое высказывание Христа. Он называет царя, хотя вот при всей своей, как бы сказать, политической нейтральности, что это человек лукавый.
Ну, это и честно, назвать лисицу лисицей. То есть, по идее, как бы так и мы должны жить, то есть называть вещи своими именами. Вот, и в этом Христос поступил действительно четко. Но интересный такой вот момент, что вот готовясь к передаче, я думаю, а где Библия говорит о свободе?
Да, вот. Кроме, конечно, известного высказывания, да, которое я уже преподнес в Евангелии от Иоанна.
А,
да?
Евангелие от Иоанна, где Христос сказал, что познайте истину, истина сделает вас свободными, да?
Да, да.
То есть, вот как оно там звучит? Восьмая глава, Да, но если быть внимательным, то ведь это не вообще о свободе Христос говорил, а он говорил конкретно о свободе
от греха.
От греха. То есть, это опять же...
Свобода смерти.
Та свобода, о которой мы сказали, единственная, которую человек волен сделать, да, потому что свобода от греха, то есть мы понимаем, что человек до этого был в рабстве греха, то есть он был тоже не свободен.
Да, кстати, да, интересно.
Он был, как вот он дальше сказал,
это вы дети... Это побег из Шоушенка.
Дети дьявола, фарисеям сказал, да, он говорит, мы не были никогда рабами, нет, он говорит, вы были рабами.
То есть вы... Всякий делающий грех, есть
раб
греха.
Есть раб греха, раб греха, тут же он и сказал там же, да. Вот, поэтому человек переходит как бы из одного рабства, а в рабство другое. До этого были рабы греха лукавого, теперь мы стали рабами праведности.
Праведности
он говорит,
да.
Рабами Божьими, почему апостолы так себя и именовали.
Раб Божий, тот-то, римский папа до сих пор так себя именует, раб рабов Божьих.
Да, ну только уже звучит немножко с каким-то таким акцентом.
Двойной раб. Квадрате.
Дай Бог нам вот действительно быть такими рабами, которыми действительно раб рабов Христос наш, он взял и омыл ноги ученикам.
Да.
Вот это да, когда это не становится титулом каким-то, когда это соответствует нашей жизни, служению. Так вот в этом месте единственном, наверное, где действительно прозвучало
слово свободы. Все апостолы начинали
свои
послания, раб Божий. Вот самый высший титул христианства – это раб.
Но я не думаю, они там себя как титулы представляли. Они писали, что по существу я как бы вот...
Слушатель. Они так себя чувствовали. Это был тот стержень, который наверняка был у Иуды. И когда он сломался, он повесился. Он не смог. Вот понимаете, когда изменяешь саму себе, ты не можешь.
Все. Да, да, да. То есть это... То есть как...
Если ты отец,
нарушаешь связь с Богом, рвется она.
Да, да. Если ты отец, если ты как апостол, если ты как любой мужчина, который занят каким-то делом, и вот ты это предаешь.
А внутри свои... потом пустота.
Все,
все оставляется, храм ваш пуст.
Да.
То есть Бога там больше нету.
Да.
То есть ты становишься за дверями рая.
Это состояние несовместимой жизни, как пишут медики.
Да.
И человек либо убивает себя алкоголизмом, либо наркотиками, либо играми,
или
либо
он погибает, или он возвращается.
Либо
к Богу,
суицидом.
Сокрушение.
Вот, да. Ну вот видите, вот.
А это уже тоже не всегда важно.
Да, в отличие от Петра, который тоже, в общем-то, повел себя трусливо. Но он повел себя трусливо, а тот обдуманно. Вот в разница.
И, кстати, тут тоже не всегда от нас зависит, хоть нам и дана свобода выбора. Но,
просто нет сил.
Но мы же согласимся с тем фактом, что мы не всегда вольны тоже этот выбор сделать.
Не всегда есть силы просто. Вот я такой пример приведу, допустим.
Покаяние – это дар.
В советское время были секретные сотрудники Сексота, да? Это было 40% населения СССР, кстати. Так вот, когда я был верующим, вполне себе осознанно проповедником, ко мне приходили и в Томске, и в Кемерово эти товарищи из пятерки, это был пятый отдел уважаемой организации, и склоняли к этому, и угрожали, естественно, и там всякое было. И вот у меня не было силы, я подписал какую-то там бумажульку. Но тут же, подписав ее, я пошел к братьям и сказал, что я подписал ее. То есть нарушил ее условия. То есть вот на это сил мне не хватило, вот в эту секунду, что называется, противостоять.
Ну да.
Но на другое мне хватило силы пойти к брать, сказать, вы имеете в виду, так случилось, вот, как говорится, грешен батюшка. Вы понимаете, да?
Ну,
то есть человек может под воздействием каких-то форс-мажора проявить, вот, как вот Петр, слабость.
Да.
И потом еще было у него лицемерие, помните, да? Когда он тоже там перед иудеями побаивался.
Да, да, да.
Вот, вот не было природного у него такого силы воли, кстати. Ведь что такое сила воли? Это именно над обстоятельствами подняться. Вот у него именно, у Петра, в его душе просто силы этих не хватало.
Угу.
Но он всегда потом, как говорится, поворачивался к Богу все равно.
Да.
Он так был, Ваньки, неваляшка такой.
Да, это мы уже об этом вот упомянули, что на пути к Богу в духовном росте мы все-таки спотыкаемся, делаем ошибки. Праведник 7 раз упадет.
Мы
встанет.
Не белокурые бестии, мы не суперчеловек. Мы не киберги.
Да, но здесь мы все-таки говорим еще и о другом моменте, что если вот, то есть, вот, по природе грехопадения, вот сущности человека, мы мертвые. Вот Писание так характеризует.
Да,
мы мертвые во грехах нашим. Да? И то есть мы так хорошо упакованы, что никогда бы и сами не возжелали бы даже покаяться. Даже желание и понимание у нас бы не пробудилось.
У нас было только недовольство.
Наш бы выбор, право выбора, остался бы нереализованным.
Да.
Никогда.
Да.
Опять идет навстречу к нам милость Божья в том, что Он эту плиту бетонную, могильную,
приподнимает.
Да, приподнимает и позволяет солнцу правды туда вот этому лучу пробиться в наше вот это темное царство. И оно просвещает нас, вот эта истина. Она как бы освобождает нас от груза вот этого, этой плиты.
Излишнего давления.
Чтобы уравновесить чашу весов, и чтобы мы могли сделать правильный выбор.
Очень интересный пример. Очень интересно.
Это вот Санников пишет тоже как раз вот в своей книге, когда он забыл, как называется, по-моему, «Подготовка к крещению». Давая понять все-таки, вот, что даже момент покаяния, которое мы как характеризуем, как вот наш добровольный выбор, наше желание, оно тоже не от нас. Это тоже дар
свыше.
Это тоже подарок. Поэтому, если Бог его даст, мы покаемся. Если Бог не даст, мы не покаемся.
Ну, возникает, наши слушатели-атеисты сразу спросят, и совершенно справедливо спросят, все ли плиты подняты?
Да, тут вот опять же за всю Несадесу не скажу, за всех христиан они...
Опять вопрос предопределения.
Разное, да, кальвинисты те же самые, то есть предопределение, обречен на спасение, кто-то...
Обречен на погибель, получается.
Стало быть, кто-то определен на погибель, и как тут винить, ей-богу, я не знаю, как они выкручиваются из этого
Павел
положения.
Павел так выкручивается, давайте не будем за них говорить, Павел так говорит.
Но я верю, что есть... что Бог за всех умер.
Павел так говорит, что Бог сначала предузнал, стоит ли поднимать эту плиту. Поднять плиту 8 тонн, это на солярке тратить много и времени. А смысл распаковывать человека, который все равно выберет плохое, а Бог знает заранее, что он выберет, и смысл поднимать эту плиту над теми, кто все равно будет хулить Бога, нет смысла. Написано, что не ходите и перед собаками, и свиньями там не проповедуйте.
Да, в этом плане очень замечательная 9 глава послания к римлянам, где...
Кого предузнал?
Где Павел прослеживает вот эту мысль, и он говорит...
Это детерминизм.
Сначала, что избрание Божие вот происходило по определению не в... Измаиле, а в Исааке, то есть наречется семя тебе в Исааке, в сыне, как Бог по определению, по обетованию совершится. Потом он в этом же плане прослеживает мысль, говорит в отношении Исава и Иакова, говорит, еще прежде чем они родились, Бог определение свое, соизволение так определил.
Но просто он знал заранее.
Определил, да, что одного проклял, другого благословил. Опять же, избрание, вот оно произошло. И потом Павел выводит...
Потому что Бог вне истории, он знает, чем кончится любое избрание.
Да-да, выводит мысль на фараона, помните, да?
Да-да.
И говорит, кого хочет...
Ожесточает.
Ожесточает, кого хочет, милует, кого хочет. То есть, все от Бога зависит. Как он хочет. И, между прочим, что он там дает определение свободы? Павел там разве говорит, что мы свободны? Он ответ не дает на этот вопрос. Он говорит, а ты кто такой человек?
Лет 10 назад
споришь с Богом?
Мы с вами и еще с одним человеком магистром богословия проводили программы по поводу кальвинизма. С тех пор ваше мнение немножко...
Да разве? А что я там сказал? Я уже не помню.
Все-таки там-то главное, что сначала предузнал. Он заранее знал, что тот человек, который в утробе матери, он будет таким именно, настроенным больше на материальное. А в Якове он видел какие-то духовные ростки.
Да.
На самом деле информация там...
Я с этим согласен, и мое мнение не изменилось, что, конечно, да. Что Бог определяет так, не, опять же, не по своей прихоти какой-то...
Просто зная развитие.
Зная заранее.
Антогенез.
Да. И как бы в этом-то опять же, чудность Бога, что Он... говорит это заранее, то есть это как бы показывает то, что он может предвидеть,
да,
что он Бог.
Осведомлен.
Да.
В великом фильме, ну как смешном одновременно, комедия же это, по поводу 2 февраля, День сурка, в американском, там сказано в шутливой форме, может быть и Бог не так уж всемогущий, он просто знает все заранее. Ну это, конечно, шутка, но тем не менее в каждой шутке есть небольшая доля какого-то небольшого прозрения. Ну что ж, это была программа, посвященная свободе воли. Ну, в конце, полминуты, ваше мнение, все-таки она существует, свобода воли, в этой узкой щели, которая либо Бог, либо мы сами себе позволяем, или уж вообще никак?
Я бы тут побоялся бы давать какую-то хоть маленькую надежду нашим радиослушателям, потому что наша бурная фантазия...
Я сказал морг, значит, морг.
И испорченный ум может так это все развить. Я бы сказал все-таки так, чтобы люди не бунтовали против Бога.
Это
лучше.
Да.
Что
это глупо.
Он все-таки... Он есть, ну, никто выше над ним нету. То есть, он устанавливает правила игры. И просто на веру принять то, что он предлагает, оно лучше, чем другая альтернатива. Чем альтернатива лукавого. И поэтому, друзья, лучше выберите сторону Бога, играйте по его правилам. И если он по милости своей вам даст вот эту вот надежду, вот вы право выбор этот сделать, ну воспользуйтесь им ради, вот как вот Павел говорит, ради Бога просим вас, примиритесь с ним, такая вам дана...
Возможность. Что касается спасения, да, потому что это уж слишком серьезный вопрос, и здесь доверять, так сказать, своему чувству бывает трудно. Но в вопросах других, как и Христос, как и апостолы, как и мы тоже грешные, как и все мученики, настоящие и будущие, в отношении некоторых вещей ради правды, ради блага других людей и просто ради истины, и чтобы остаться самим собой, иногда нужно подняться над обстоятельствами. Это великое прозрение воли Божией, когда человек не может сказать негрешную формулу, его все равно казнят, потому что он верен все равно Христу, или еще какие-то вещи. И таких вещей довольно много. Не всегда они приводят к обожествлению или к какому-то преклонению перед людьми, это, скорее всего, нет. Но, тем не менее, люди в 37-м такой делали выборы. Вот у нас дом молитвы, который сейчас, а еще раньше было 2 других, и в одном из них жила семья. И я знаком был с этой девочкой, которая в 37-м году папу расстреляли, а он был проповедником, а значит, семью в 40 градусов мороза выгнали на улицу. Вот. Она уверовала. Но я знаю, в другом, рядом буквально на этой же улице, до молитвы был уже евангельских, и там девочка эта тоже так же, с такой тяжелой ситуацией, она всю жизнь боялась говорить о Христе, потому что для нее это было травмирующее детское впечатление, она тоже стала верующей. Вы видите, да? То есть в данном случае свобода ее воли была поражена страхом. Подняться над обстоятельствами – это и есть истинная свобода добра. Мы же не говорим о свободе воли, как между злым и добрым, о голубой бестии, о белокурой. Мы говорим о свободе воли христианина, как человека, вполне подчиненного воле Божией. Но есть такие моменты, которые в Библии вообще никак не оговариваются, в которых мы вполне себе самостоятельные творческие люди, в частности, и сегодня тоже. Спасибо вам огромное. Это был Богдан Качук. До свидания, с Богом.
До свидания.
Свобода совести. Атеистов, агностиков и монотеистов.